літаратурная анталогія. Шановные сябры, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі романа Маргарет Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Джеральд потрепал Скарлетт по плечу и торжествующе произнес: «Вот видишь, Скарлетт, ты сама понимаешь, что я прав. Ну на что тебе такой муж, как Эшли? У них мозги набекрень у этих Уилксов». И, помолчав, прибавил вкрадчиво: «А Тарлтонов я просто так помянул, не нравится, не надо. Они славные парни, но если тебе больше по сердцу Кейт Калверт, то по мне и он хорош. Калверты все добрый народ, хоть старик и взял себе в жены Янки. А когда? Когда пробьет мой час, Скарлетт? Слушай, детка, я завещаю Тару тебе и Кейду». «Я не пойду за Кейда, хоть меня озолотите!» со злостью выкрикнула Скарлетт. «И перестаньте же навязывать его мне, вы слышите? И не нужна мне ваша тара и ваши дурацкие плантации. К чему все это, если...» Она хотела сказать: «Если я не могу иметь того, кого хочу». Но Джеральд, ужаленный в самое сердце пренебрежением, с каким был отвергнут его великодушный дар, его тара, которая, не считая, разумеется, Эллен, была ему дороже всего на свете, не дал ей договорить. «От вас ли я это слышу, Скарлетт О'Хара? По-вашему, значит, тара — ничего не стоящий клочок земли?» Скарлетт упрямо мотнула головой. Она была так несчастна, что ей уже было все равно. Отец рассвирепеет, ну и пусть. «Земля — это единственное на свете, что имеет ценность», — воскликнул Джеральд, вне себя от возмущения, воздев над головой свои короткие руки, словно призывая небо в свидетели. «Потому что земля — это единственное, что вечно. И это не помешало бы тебе зарубить себе на носу. Это единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть. Да, дочь моя». «Ах, папа!» — презрительно молвила Скарлетт. «Вы рассуждаете, как настоящий ирландец». «А разве я когда-нибудь этого стыдился? Напротив, я горжусь, что я ирландец. И вы тоже наполовину ирландка, не забывайте про это, мисс. А для того, у кого есть хоть капля ирландской крови в жилах, его земля — это то же, что родная мать. И мне сейчас стыдно за тебя, Скарлетт. Я предложил тебе в дар прекраснейшую из всех земель, не считая, конечно, графства Мид в Старом Свете. А ты что, презрительно фыркнула?» Джеральд в своем праведном гневе распаялся все больше и больше, но что-то в потухшем лице Скарлетт заставило его изменить тон. «Впрочем, ты еще молода. Она еще пробудится в тебе, любовь к своей земле. Иначе и быть не может, ведь ты ирландка. А сейчас ты еще ребенок, и одни мальчишки у тебя на уме. Станешь постарше, сама все поймешь. А пока подумай, подумай насчет Кейда или одного из близнецов, или кого-нибудь из сынков Эвана Монро, и ты увидишь, какую шикарную я тебе закачу свадьбу». «Ах, папа!» Но разговор этот уже до нельзя утомил Джералда О'Хара, и терпение его истощилось. Надо же, чтобы все это свалилось именно на его плечи. И особенно досадно было то, что Скарлетт все еще казалась удрученной после того, как он предложил ей на выбор лучших женихов графства и Тару в придачу. Джералд привык, что его дары принимались с благодарными поцелуями и аплодисментами. «Ну, хватит дуться, мисс. Кого ты изберешь себе в мужья не имеет большого значения, если это будет джентльмен, южанин и человек достойный. А любовь приходит к женщине уже в браке», — добавил он.
«Ах, папа, какие же у вас старомодные взгляды», — сказала Скарлетт.
«И очень правильные, кстати. На что нам вся эта любовная чепуха на новободный манер, все эти браки по любви, как у слуг или как у янки? Лучшие браки — это те, когда родители сами выбирают супруга для своей дочери. Но разве может такая глупышка, как ты, разобраться, где хороший человек, а где негодяй? Погляди хоть на Уилксов. Откуда в них такая сила, такое достоинство у всех из поколения в поколение? Да потому что они заключают браки среди своей родни, женятся на двоюродных сестрах. Так уж у них заведено».
«Ах, боже мой!» — вскричала Скарлетт. Слова отца снова разбередили рану, напомнив ей о неотвратимости предстоящего союза. Джералд беспомощно потоптался на месте, глядя на ее понурую голову.
«Да ты что, никак ревешь?» — спросил он, неуклюже взяв ее за подбородок и стараясь запрокинуть ей голову, и сам уж чуть не плача от жалости.
«Нет!» — выкрикнула она, резко отстраняясь от него.
«Ты лжешь, и за это я тобой горжусь, моя дочь. Я рад, что в тебе есть гордость, котенок. И завтра на этом барбекю ты должна держаться гордо. Не хватает только, чтобы тебя подняли на смех или по всей округе пошли сплетни, что ты бегаешь за парнем, который никогда не предлагал тебе ничего, кроме дружбы».
«И вовсе это не так», — с грустью думала Скарлетт. «Я для него не просто друг, я же знаю. Я чувствую это. Будь у меня еще хоть немножко времени, я бы заставила его заговорить. Ведь все это только потому, что у этих Уилксов принято жениться на кузинах». Джералд взял ее за руку и продел под свой локоть.
«Ну, а теперь мы пойдем ужинать, и весь этот разговор останется между нами. Я не хочу расстраивать твою мать и тебе не советую. А ну-ка, давай, дочка, высморкайся».
Скарлетт высморкалась в свой истерзанный носовой платок, и они рука об руку зашагали по темной аллее, а лошадь медленно пошла за ними.
Возле дома Скарлетт хотела было что-то снова сказать, но тут на ступеньках крыльца она различила фигуру матери Эллен, которая была в шляпе, шали и митенках, а за ее спиной с лицом мрачнее тучи, держа в руках черную кожаную сумку с бинтами и лекарствами, стояла мамушка. Эту сумку Эллен О'Хара всегда брала с собой, когда на плантации кто-нибудь заболевал, и она шла оказать больному помощь. В минуты возмущения и без того оттопыренная нижняя губа мамушки выпячивалась еще дальше, и Скарлетт с одного взгляда поняла, что-то вызвало неодобрение мамушки, и она вся кипит. «Мистер О'Хара», заметив их приближение, окликнула мужа Эллен. Мать Скарлетт принадлежала к тому поколению, которое считало необходимым соблюдать известный декорум
в отношениях между супругами даже после 17 лет брака, увенчавшегося появлением на свет 6 детей. «Мистер Охара, у Слэттери беда. Эмми разрешилась от бремени, но ребенок умирает. Его надо окрестить. Мы с мамушкой хотим пойти туда поглядеть, чем можно помочь». В голосе ее звучала вопросительная интонация, словно она и спрашивала у Джералда согласия, что, разумеется, было простой формальностью. Но это все чрезвычайно льстило Джералду.
«Час от часу не легче. Неужели эта белая рвань не может дать нам спокойно поужинать? А мне как раз не терпится рассказать вам, что говорят в Атланте о войне». «Ну что ж, ступайте, миссис О'Хара, вы же иначе не сомкнете глаз до утра. Все будете терзаться, что у кого-то беда, а вас там не было». «Да она только голову на подушку, и тут же опять вскочит бежать», — добавила мамушка. «То надо какого-то негра полечить, то кого-то из этих белых бедняков, будто они уж сами о себе позаботиться не могут». Глухо проворчала мамушка, спускаясь с крыльца и направляясь к стоявшей в боковой аллее коляске. «Замени меня за столом, дорогая», — сказала Эллен, и ее обтянула митенкой рука, которая легко коснулась щеки Скарлетт. Немеркнущая магия этого прикосновения, тонкий аромат сухих духов лимонной вербены и легкий шелест шелкового платья неожиданно трепетом отозвались в сердце Скарлетт, несмотря на душившие ее слезы. В присутствии Эллен у Скарлетт захватывало дух. Мать была неким чудом, по странному волшебству обитающего под одной с ней кровлей, неотразимо прекрасным, внушающим благоговейный трепет и неизменно приносящим утешение во всех горестях. Джералд помог жене сесть в коляску и дал кучеру наставление не гнать лошадей и ехать с осторожностью. Тоби, 20 лет ходивший за лошадьми Джералда, негодующе скривил губы, хозяин мог бы и не совать нос в его дела. Мамушка восседала рядом с ним, дополняя собой картину нескрываемого африканского недовольства поведением хозяев. «Если бы мы поменьше помогали этим несчастным Слэттери, — хмуро раздумывал Джералд, — они бы с охотой продали мне свои жалкие несколько акров болотистой низины и освободили бы графство от своего присутствия. Но тут в мозгу у него привычно мелькнула мысль о хорошей шутке, и, повеселев, он сказал: «А давай-ка, дочка, скажем Порку, что я решил не покупать Дилси, а вместо этого продал его самого Джону Уилксу». Бросив поводья болтавшегося поблизости негритенку, Джералд поднялся на крыльцо, и горести Скарлетт были им уже позабыты, а мысли полны одним — как получше разыграть своего черного лакея. Скарлетт, медленно, чувствуя холодную тяжесть в ногах, последовала за отцом. Ее брак с Эшли выглядел бы в конце концов ничуть не более странным, чем союз ее отца с Эллен Робияр в супружестве Эллен О'Хара. И в который уж раз Скарлетт с недоумением спросила себя, как же это могло произойти, что ее недалекий, грубоватый папаша ухитрился взять себе в жены такую женщину, как ее мать. Ибо двух более не схожих по рождению, воспитанию и образу мысли людей просто невозможно было себе представить. Эллен О'Хара исполнилось 32 года, и она уже была матерью шестерых детей, из коих схоронила троих, и по существовавшим в те времена понятиям считалась женщиной среднего возраста. Она была почти на голову выше своего горячего, вспыльчивого коротышки супруга, но спокойная грация движений, приковывая к себе внимание, заставляла забывать про ее высокий рост. Стоячий воротничок черного шелкового платья туго обтягивал круглую, тонкую, чуть смуглую шею. Голова была слегка откинута назад, словно под тяжестью густых темных волос, стянутых на затылке тугим узлом и уложенных в сетку. От своей француженки-матери, родители которой в 1791 году бежали на Гаити от революции, она унаследовала эти темные волосы, и темные с узким разрезом глаза, и сине-черные ресницы. От отца, офицера наполеоновской армии, прямой удлиненный нос и чуть заметную широкоскулость, смягченную нежной линией подбородка и щек. И уж, верно, сама жизнь наградила Эллен и горделивой без высокомерия осанкой и изысканной грацией, этой меланхоличностью взгляда без малейшей искорки веселья. Ах, если бы чуть больше блеска в глазах, немножко тепла в улыбке, живости в мелодично-нежном голосе, звучавшем музыкой в ушах ее близких и слуг, и красота Эллен О'Хара была бы неотразимой. В напевности ее говора была протяжность гласных, характерная для жителей прибрежной Джорджии, и легкий французский акцент. Голос Эллен никогда не повышался до крика, а давала ли она приказания слугам или пробирала за шалости детей, но все обитатели Тары повиновались ему беспрекословно, преспокойно игнорируя громы и молнии, которые привык метать ее супруг. И всегда с тех пор, как помнила себя Скарлетт, ее мать была вот такой, деятельной и невозмутимой. Среди всех ежедневных треволнений усадебной жизни укоряла она или поощряла, голос ее был неизменно мягок и тих, спина пряма и дух несгибаем. Она осталась такой даже потери трех малюток сыновей. Скарлетт никогда ни разу не видела, чтобы мать, сидя в кресле, позволила себе откинуться на спинку. Руки у нее всегда были заняты рукоделием, если только она не сидела за обеденным столом или за усадебными счетоводными книгами или у постели больного. Иногда в присутствии гостей это могла быть изящная вышивка, а в другой раз просто рубашка Джералда или детское платьице, требующее починки. А не то, так она лично шила одежду для слуг. И шла ли она, шурша платьем по дому, наблюдая за уборкой, заглядывала ли в кухню или в мастерскую, где шилась одежда для негров, по пятам за ней следовала девочка-негритянка, на которой была возложена обязанность носить за хозяйкой шкатулку розового дерева со швейными принадлежностями и выдергивать из готового шитья наметку. Скарлетт никогда не видела, чтобы ее мать теряла самообладание или чтобы ее туалет, независимо от времени суток, не был в безупречном состоянии. Если Эллен О'Хара собиралась на бал или в гости, или в Джонсборо для присутствия на сессии суда, ее туалет обычно занимал не менее 2 часов, требовал услуг 2 горничных и мамушки. Но если возникала необходимость действовать быстро Ее молниеносная готовность поражала всех в доме. Скарлетт в своей спальне, расположенной напротив материнской, с младенчества привыкла слышать на заре легкий торопливый топот босых ног по деревянному полу, тревожный стук в дверь хозяйки, испуганные приглушенные голоса, сообщавшие о родах или чьей-то болезни или смерти, приключившейся в одной из хижин. Не раз, подкравшись к своей двери, Скарлетт смотрела в щелку и видела, как мать, аккуратно причесанная, в застегнутом на все пуговицы платье, с медицинской сумкой в одной руке и высоко поднятой свечой в другой, появлялась на пороге темной спальни, откуда доносится мерное похрапывание отца. И на детскую душу Скарлетт сразу нисходило успокоение, когда она слышала сочувственный, но твердый шепот матери. «Тише! Не так громко! Вы разбудите мистера О'Хара! Никто не умрет! Это не такая опасная болезнь!» И приятно было забраться снова в постель и уснуть, сознавая, что мать ушла туда, в ночь, и значит, ничего страшного не случится. И утром, не дождавшись помощи ни от старого доктора Фонтейна, ни от молодого лекаря, вызванных куда-то еще, проведя у постели роженицы или у смертного одра всю ночь, Эллен О'Хара спускалась, как обычно, в столовую к завтраку. И если под глазами у нее залегали глубокие тени, то голос звучал бодро, как всегда, и ничто не выдавало напряжения. За величавой женственностью Эллен скрывалась стальная выдержка и воля, державшие в почтительном трепете весь дом, и не только слуг и дочерей, но и самого Джеральда О'Хара, хотя он никогда бы в этом не признался. Порой перед отходом ко сну Скарлетт, поднявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до материнской щеки, смотрела на нежный рот Эллен, казавшийся ей таким беззащитным, на ее тонкую верхнюю губу, и невольно спрашивала себя, неужели этот рот тоже когда-нибудь беспечно улыбался и в ночной тишине шепотом поверял свои девичьи секреты на ухо подружке. Это казалось Скарлетт невообразимым. Для Скарлетт Эллен всегда была такой, как сейчас, сильной, мудрой опорой для всех, единственным человеком на свете, знающим ответ на все вопросы. Но, конечно, Скарлетт была не права. Эллен, Робби Яр из Саванны умела беззаботно улыбаться и заливаться беспричинным смехом, впрочем, как и любая 15-летняя девчонка этого живописного городка на берегу Атлантики. И, как все девчонки, поверяла по ночам свои секреты подружкам. Да, пожалуй, все секреты, кроме одного. Так было вплоть до того дня, когда некий Джеральд О'Хара, 28 годами старше Эллен, не вошел в ее жизнь. И случилось это в тот самый год, когда Филипп Робияр, ее беспутный черноглазый кузен с дерзким взглядом и отчаянными повадками, навсегда покинул ее родной город и навсегда унес с собой весь молодой жар ее сердца, оставив маленькому кривоногому коротышке-ирландцу только восхитительно женственную оболочку. Но Джеральду,
который, женившись на Эллен, не помнил себя от счастья, и этого было довольно. И если какая-то частица души была мертва для него, он никогда от этого не страдал. Джеральд был достаточно умен, чтобы понимать, если он, небогатый ирландец, без роду, без племени, взял в жены девушку из самого богатого и родовитого семейства на всем побережье, это почти что равносильно чуду. Ведь он был никто, человек, выбившийся из низов. Джеральд О'Хара эмигрировал из Ирландии в Америку, когда ему едва исполнился 21 год. Отъезд был скоропалительным, как случалось не раз и с другими добрыми ирландцами и до него, и после. Он уехал без багажа, с двумя шиллингами в кармане, оставшимися после оплаты проезда, и крупной суммой, в которую была оценена его голова. Более крупной, на его взгляд, чем совершенное им нарушение закона. Ни один оранжист, еще не отправленный в ад, не стоил в глазах британского правительства 100 фунтов стерлингов. Но если, тем не менее, правительство приняло так близко к сердцу смерть земельного агента какого-то английского помещика, давно покинувшего свое поместье, это значило, что Джеральду О'Хару надлежало бежать, и притом побыстрее. Правда, он обозвал земельного агента ублюдком, но это, по мнению Джеральда, еще не давало тому права оскорбительно насвистывать ему в лицо ирландскую песенку про воды война. Битва на реке Войн произошла более 100 лет в Ирландии, но для всех О'Хары и любого из их соседей этого промежутка времени как бы не существовало, словно только вчера их мечты, их надежды вместе с их землями, состоянием были развеяны по ветру в облаках пыли, поднятых копытами коня трусливого Стюарта, бежавшего с поля боя, оставив своих ирландских приверженцев на расправу Вилли Оранскому и его оголтелым наемникам с оранжевыми кокардами. И вот по этой и многим другим причинам семья Джеральда не почла нужным рассматривать трагический исход вышеупомянутой ссоры как нечто заслуживавшее серьезного внимания.
Шановні сябры, вы слухали чарговыя старонкі рамана Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам» у выкананні артысткі Лікі Пташук.